Слова Господни, слова чистые.
Благодарны Тебе за Твое Слово, которое могущественно, которое 7 раз переплавленное в горниле, которое очищенное от земли, от всякой примеси. И сегодня сердца наши открыты, чтобы принимать Твое вечное, живое, могущественное Слово. Прикоснись к нашим сердцам. Дай нам принять ценности Твоего Слова, ценности Твоих обетований. И дай нам доверять Твоему Слову, потому что оно переплавленное, испытанное, очищенное. Слово Твое чистое и святое. Мы благодарны Тебе, Господь, во имя Иисуса Христа. Аминь. Вы, может, скажете, пастор, ну зачем это надо, учить наизусть эти стихи? Если я скажу «надо», ну, вы скажете, пастор, ты всегда так скажешь. А если вам чуть-чуть добавлю примеров и покажу, что в нашей жизни, в большинстве случаев, мы знаем, как правильно поступать. Мы знаем, как Божье Слово говорит о чем-то. Но когда приходит давление и трудности, мы поступаем не по Слову Божьему. Ну, вы, наверное, всегда по Слову, да? Но бывает, что мы поступаем по нашим убеждениям. Пока мы сидим на проповеди, мы знаем, как надо поступать. Мы знаем, что надо делать. Мы других можем научить. И другим можем сказать, как и что. Но когда ситуация какая-то происходит, мы поступаем иногда не по Слову, если оно не стало ценностью нашего сердца, если Слово Божие не стало нашим убеждением. Пример негативный. Не подумайте, что я осуждаю. Как-то я понимаю, что все мы растем, все мы меняемся. Как-то один раз я услышал крики, шум после служения. И лучше б я к окну не подходил. Я подбежал к окну. Братья, которые сидели на проповеди и могли бы рассказать, как поступать, как жить. И на проповеди они думали, все правильно. Но когда они зацепили друг друга машинами и выскочили, да, вот, я уверен, 100%, каждый из них знает, что материться – грех, что маты – это ужасно. Но то, что я услышал, я потом пару недель за них молился. Я не выходил, что они говорили. Другими словами, они знали, что так нельзя говорить. Они знали. Но когда пришло давление, обстоятельства, они поступили по-старому, как поступали раньше. Потому что слово, которое они знали, не стало убеждением в их сердце, не стало ценностью их души. Вот почему мы будем читать в этом месяце, в следующем месяце, в августе Псалтырь. Если у кого-то же есть, пожалуйста, мне можно принести тоже книжечку, дневничок, я покажу всем. У нас уже дневнички готовые, если кого-то есть. Да, Алексей, да, он бежит уже. Алексей быстрее всех бежит. Посиди здесь, хорошо? Вот такие у нас дневнички. Вы можете взять на рецепции после служения. Мы будем, в отличие от предыдущих месяцев, мы будем благодарить Бога, когда прочитали какую-то главу из Псалтыря. И будем записывать наше провозглашение. Мы будем провозглашать тоже сегодня. Я хотел бы, чтобы мы это сделали на практике. Почему важно иногда провозглашать, а иногда определенный период времени провозглашать Слово Божье? Потому что у нас есть свои концепции, свои убеждения. И когда Бог откроет какой-то стих, иногда нужно его один раз просто провозгласить в этот день. А иногда нужно месяц, два, иногда нужно полгода провозглашать какие-то слова из Библии, чтобы поменялась наша внутренняя концепция, чтобы Слово Божие поменяло наши ценности, чтобы в момент давления, в момент сомнения, в момент искушения, в момент испытания из нашего сердца вышло Слово Божье, чтобы мы проговорили Слово всемогущего Бога и потом поступили так, как говорит Библия, а не так, как мы поступали раньше, не так, как мир поступает, не так, как толпа поступает, а так, как учит нас этому Дух Святой. Кто-нибудь аминь на этот счет скажет? Поэтому мы читаем книгу Псалмов. Я сегодня поделюсь немножко. Псалмы – уникальная книга. В ней заложено такое разнообразие псалмов. В ней заложена целая палитра различных чувств. Вы можете читать псалмы, когда вы угнетены. Вы можете читать псалмы, когда вам нужно утешение. Вы можете читать псалмы, когда вы на пике успеха. Когда вы на пике радости и веселья, вы можете говорить эти псалмы, и они помогут вам выразить чувства вашей души. Огромнейшая палитра. Книга псалмов – одна из самых длинных книг в Библии. 150 псалмов, 150 глав. За псалмами следующей книгой идет книга пророка Исаии, 66 глав. В псалмах находится самая длинная глава, 118-я. Наверное, многие из вас знают, что там 176 стихов. Одна эта глава, один этот псалом длиннее нескольких посланий. Мы можем найти несколько посланий в Новом Завете. И это одна глава длиннее их. Или несколько книг, небольших книг в Ветхом Завете. И эта глава длиннее этих книг. Псалмы написаны различными авторами. И мне хотелось бы воодушевить вас по-особенному читать псалмы. Но почему мы читаем вместе? Некоторые говорят: пастор, всего лишь навсего одна глава. Всего-навсего. Один псалом, да я читаю 10, да я иду по другому плану, я прочитываю Библию за полгода или еще за сколько-то. Это замечательно. Я очень рад. Я хотел бы, чтобы вы читали больше, читайте больше. У кого получается, в кого есть желание, читайте больше. Это замечательно. Но когда мы вникаем в молитву Иисуса Христа перед Его страданиями, перед той миссией, которую Он должен был совершить. Самое большое, чего Иисус искал, это единство. Единство между верующими. Единство между нами. Сегодня вы пришли в церковь. Вы были полчаса на хвале и поклонении. И то, что Бог ценит, это когда мы все вместе поем. То, что Богу очень важно, когда мы в единстве воздаем славу и хвалу Господу. Поэтому в нашей церкви, может быть, вы не видите суперзвезд, которые бы так спели, что мы все бы стояли молча, смотрели, искали бы, где взять баруши, втыкнуть в уши, и что ж тут творится? Мы так никогда не споем. Нет, для нас важно единство, чтобы мы единодушно, вместе могли петь нашему Господу, прославлять нашего Царя, спеть может быть, меньше песен, но вместе. Спеть, может быть, не так талантливо, как где-то кто-то поет, но спеть их вместе, потому что сердце нашего Отца наполняется радостью от единства, которое приходит в церковь. И летом кто-то будет отдыхать, кто-то будет трудиться, кто-то останется в Харькове, кто-то поедет на дачу, кто-то, может быть, полетит куда-то. И каждый день у нас будет одна глава. Может быть, у вас будет 10 глав. Может быть, в тот день вы прочитаете полкниги, но обязательно будет одна глава. И Бог будет видеть нас в единстве. И благодать Его, и благоволение, и елей, помазание Его будет стекать на нас. Помазание Духа Святого. Где бы мы ни находились, Божий покров, Божья милость, Божья защита, мы будем едины, когда мы будем читать эту главу. И Бог будет обращаться к нам. Бог будет наполнять нас. И Бог будет нас благословлять. Это очень важно. Это как в семье. Может быть, вы талантище, действительно. Вы такой превосходный, успешный, достиг многого. Но если ваша семья далеко позади, а потом она распадается, какая цена вашему таланту? Какая цена вашему успеху? В семье очень важно, чтобы все шли вместе, чтобы были в единстве. Тогда семья сильная, крепкая, благословенная. Да, многие мужчины могут идти более широким шагом, но вопрос в том, чтобы они сделали медленнее шаг. А те, которые потихоньку идут сзади, чтобы они прискорили шаг, и чтобы они вместе достигали единства. В детстве, я помню, смотрел, как один дедушка делает деревянный бочонок. Сегодня уже мы не так много этого видим, но все равно мы понимаем, что если соленья где-то хранятся, то лучше в деревянном бочонке, чем в пластиковом. Многие из вас, если вы знаете пожилых, старших людей, они понимают, что это экологически чисто. И вот я видел, как делают, как мастерят этот бочонок, и есть досточки, по-разному их называют, и эти достки собирают вместе, и потом обруч одевают, и они скрепляются этим обручем вместе, потом их ставят куда-то в воду, дерево намокает, и этот бочонок через какое-то время становится пригодным. Наливают туда воду, туда ставят соленья, кто-то таким образом вино выстаивает. По-разному, для разных продуктов, по-разному что-то готовится, но этот бочонок становится пригодным. И вот представьте, вы хотите вот такой бочонок сделать, и у вас разные досточки, одна высокая, одна еще выше, одна ниже. И вы их взяли, все собрали вместе. Одна высокая красуется, другая чуть ниже, еще ниже. И потом есть самая низкая. И вот если набрать воду в этот бочонок, неважно, как красуется самая высокая досточка, какой она будет звездой, вода польется через самую низкую досточку. Вода или содержимое. Единство находится на том уровне, не на этой высоте. Вот почему Господь призывает нас к единству. Вот почему мы иногда думаем, о, надо, чтобы был кто-то такой великий, кто-то звезда. Звезды обычно на небе. Вы слышите, да, вот? Они там, Бог создал, чтобы они там были. А на земле мы люди. Мы ищем единство. Мы ищем того, что созидает, того, что благословляет. Нам важно искать единение друг с другом. И через это прославляется Господь. Через наше единство, через демонстрацию нашего единства наш Господь будет прославлен и возвеличен. И поэтому мы будем в единстве. Алексей, спасибо большое тебе за твой ежедневничек. Поэтому мы читаем. Раз в неделю мы берем какой-то стих и в течение недели учим, запоминаем все вместе. Кто приходит в церковь, мы поем этот стих. Если Бог давать будет музыкантам песни или прославителям наши на этот стих, мы будем читать вместе главу. И каждому, что Бог показывает, мы будем брать из этой главы и провозглашать, записывать это провозглашение и говорить это слово, потому что наш Бог благой, наш Бог всемогущий, наш Бог сильный, наш Бог действующий в наших жизненных сердцах. Книга Псалмов – очень практичная книга, очень практичная. Это не просто какая-то философия, это не просто какие-то доктрины, это практичная книга. Многие из вас, вы знаете, некоторые псалмы наизусть или хотя бы какие-то стихи. Ну, к примеру, тот же 90-й псалом. Кто знает? Руки поднимите. Многие из вас знают. «Живущий под кровом Всевышнего, под сенью Всемогущего покоится, говорит Господу, прибежище мое и защита моя, Бог мой, на которого я уповаю. Он избавит тебя от сети ловца, да, вот, от гибельной язвы, перьями своими осенит тебя, под крыльями его будешь безопасен, щит и ограждение истина его, не убоишься ужаса в ночи, стрелы, летящие днем, язвы, ходящие во мраке, заразы, опустошающие в полдень, падут подле тебя 1000, 10 000, одесную тебя, но к тебе не приблизятся». И не буду дальше, вы многие знаете. Но этот стих, этот псалом, он не просто хорошие слова, он практичен. Кто из вас когда-нибудь молился этим псалмом? Многие из вас. Когда трудно, когда страх приходит, когда сомнения. И мы уже не молимся для кого-то, а мы говорим это себе. Когда душа в смятении, когда какой-то страх, мы говорим: уповаю на Тебя, Господи, не приключится мне зло, язва не приблизится к моему жилищу. Я буду наступать на аспида и василиска, на змей, на все духовные силы тьмы. Это практично. И мы можем видеть, как этот стих, как этот псалом или какой-то из стихов этого псалма работает в нашей жизни. И мы испытываем защиту и покров Бога. Я в своей жизни переживал свидетельство, когда я цитировал этот псалом, и Господь защищал меня сверхъестественным образом. Господь прикасался ко мне. 36-й псалом, к примеру, если взять, сколько раз там повторяется, чтобы мы не завидовали. Да вот нам иногда приходят эти мысли. Мы кого-то увидели, что-то увидели у кого-то, и сразу: о, вот это да! О, конечно же! И вдруг мы, не надо завидовать грешникам, злодеям. Или помните 72-й, да, вот: как благ Господь к Израилю, к чистым сердцам. А я едва ли не пошатнулись, стопы ног моих, я чуть-чуть. Что произошло? Увидел, как они живут, увидел, как у них все получается, и зависть проникла в мое сердце. И потом, аж когда я вошел в присутствие Божье, в дом Божий, я увидел, на каких скользких путях они стоят. И в мою душу, в мое сердце пришло откровение о Боге, насколько я жалок. И приходит тогда покаяние. А тот же 50-й псалом, псалом покаяния, когда мы согрешали, когда мы делали что-то не так, мы вместе с Давидом говорили: Господи, Тебе одному согрешил я, перед Тобой, Господи, я каюсь, прости мою вину, прости, Господи, хочу быть в Твоем присутствии. Самое важное Это Твое присутствие в моей жизни. Я не хочу его потерять. А 22-й псалом, многие знают наизусть. Господь пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Он покоит меня на злачных пажитях, водит меня к водам тихим. Вы цитируете это в церкви. И цитируете тоже, когда идете по супермаркету. Да? Смотрите рекламу. Видите, всего-навсего 500 гривен в месяц в течение 3 лет, покупая это в кредит. И вы сразу: Господь, Ты мой пастырь, Ты меня ведешь. Не реклама меня ведет. Господи, Ты меня ведешь. Ты к злачным пажитям. И вы говорите: Господь, я не пойду в банк, а я пойду за Тобою. Ты мой обеспечитель. Я дождусь Твоего времени. Это же так практично! Это же так действенно! Это же так благословенно! Мы берем псалмы и цитируем их. Вспоминаю епископ, который уже с Господом. Его сейчас нету на земле. И он однажды, вот интересно, учил сестер в церкви, как приходить прилично одетыми. Потому что, вот знаете, когда говорим «жены в приличном одеянии», некоторым сложно понять. Каждый считает приличие по мере своих взглядов, ценностей и моды. И вот епископ говорит, когда сестра задала вопрос, он говорит: «Сестры, пожалуйста, пусть ваше декольте не побуждает братьев молиться 120-м псалмом. Возвожу очи, когда они вас видят, возвожу очи мои горам. Откуда придет помощь моя? Помощь моя от Господа, сотворившего небо и землю». И вы знаете, тогда так ясно становится, так понятно, когда мы приходим в Дом Божий, как мы... Мы не только о себе думаем, мы не только о своих ценностях думаем, а мы думаем о братьях, которые бывают иногда немощнее вас, чем вы, сестры. Да, вот вы иногда просто милуете их и благословляете их. И, соответственно, каждый из нас. Столько всего прекрасного в псалмах. Псалмы написаны разными авторами. Половина псалмов написана Давидом. Давид... Кроме того, что он был царь, он не был просто музыкант, профессиональный, шоумен. Он был царем, но он любил Господа. И в его сердце была песня для Бога. В его душе были стихи Богу. «Сладкий певец Израиля». Так о нем говорят. В разные моменты своей жизни он передавал разные эмоции. Мне нравится, я сейчас хочу прочитать выдержки из книги «Сокровищница царя Давида», книги Чарльза Спарджина. Вот такие слова, смотрите. «Заглядывая в псалмы Давида, вы обязательно в них увидите себя. Трудно представить себе такую переделку, в которой бы не побывал Давид». Да, у него переделок было много. Кто читал его историю, да, вот. Ох, и переделок. Мы иногда думаем: вот все, я уже попал. А потом почитаешь псалмы Давида, вот то думаешь: попал, да? И как важно в тот момент, когда он попал в неприятные обстоятельства, он с Богом выходит из этих ситуаций. Он начинает вопить к Богу. Простите за грубое слово, иногда он орет просто из глубины души. Гнев его или еще что-то, он это приносит Богу. Он сталкивается с врагами, с предательством. Он вопиет к Богу, он проходит через боль свою, с трудностями, встречается с проблемами и проходит с Богом. И мы можем увидеть это. И вот смотрите, что он пишет дальше. Чарльз Спарджин пишет: «В низине зла я прихожу к выводу, что Давид был еще в худшем положении». То есть для нас есть еще надежда, да? Вот. И мы можем вопиять к Богу, обращаться к Богу. Он не отчаялся, он побежал к Богу, он каялся, он просил у Бога помощи. А с вершины горы иногда мы заползаем, а иногда нас выносит на вершины гор. И мы уже думаем, все, я уже царек, все, уже хватит, уже есть у меня достаточно и на меня, и на деток моих, и уже чувствуешь себя так по-царски. В это время стоит посмотреть на Давида. Он был истинным царем. Тебе не дотянуться, может быть, еще до него. Многим из нас, присутствующих здесь, может быть, не дотянуться до того положения, которое было в Давида. И что Давид делает? Он бежит в Дом Божий. Он славит Господа. Он хвалит Бога. Жена его с окна смотрит, говорит, сумасшедший. Как это так унизился перед служанками? Танцует. Ты же царь, облечен властью, корона на тебе. Что же ты делаешь? Она уничижила его в своем сердце. И никогда не смогла родить детей. Никогда. Проклятие пришло в ее жизнь. А Давид говорит, а я буду славить Бога. Я унижусь еще больше перед моими служанками, слугами. Я пойду в Дом Божий. Я превознесу Его имя. Он, Господь, Бог, достоин всей хвалы. Ему вся слава, Ему вся честь и хвала и благодарение. Как хорошо, когда на пике славы мы, как Давид, восхваляем Бога, славим царя царей. Как хорошо, сестры, когда вы уже себя царевной почувствовали, королева, все. Я уже все, вышла замуж за это все, уже королева. Да вот, ва, все случилось, все, теперь можно раз. Не-не-не, слав Бога, хвали Бога. Ты не знаешь, куда твой король завтра пойдет, или что еще будет делать. Лучше Господа слав, лучше превозноси его, приходи в дом, бери псалмы. Если тебе сильно хорошо, слав Бога, истинного царя царей и Господа господствующих. И научись у Давида. А с вершины горы вижу Давида на еще более высоком пике. Вижу, что Давид находится еще выше. Он намного выше. И он славит Бога, поет Богу, танцует перед Богом. Не так, как многие из нас мы пришли. А, аллилуйя, аллилуйя, Господь. Вот я пришел, вот, не как сумасшедший царь, воюющий, побеждающий народы. Он славит Бога, величает. Он достиг всего, что можно было в жизни. Но превыше всего этого у него есть Господь, есть Бог, которому он служит, которому поклоняется и которого он величает и прославляет. Воздает ему хвалу, потому что он достоин всей славы. И когда Давид находится в боли или горе, когда он теряет что-то, он поет Богу, он молится, он приходит в присутствие Божье, потому что в присутствии Божьем он находит силу, он находит утешение, он находит вдохновение. Мы также находим, что часть псалмов, 12 псалмов, написаны Асафом. Он был одним из духовных предводителей хоров, левитов, которые были в народе Божьем. Он двигался за Богом, он был воодушевлением для многих. И псалмы Асафа нам знакомы в Библии. Мы также находим 10 псалмов сынов Кореевых. Удивительная история у сыновей Кореевых. Их праотец Корей взбунтовался против Бога. Он был искушен искусителем, который однажды взбунтовался на небесах против Бога. А Корей, Дафан, Аверон, они взбунтовались против Моисея, против Бога. И земля разверзлась и поглотила их живыми. Все, что у них было, дома их, детей, имущество их. Но сыновья Корея, они сделали шаг в сторону. Они за отцом не пошли в бунте. Они не поддержали его. Они сказали, мы будем идти за Богом. И через какое-то время мы находим, что они среди левитов, они воспевают Богу, они служат Богу, на них огромнейшее Божье благословение. Мы находим тот же 89-й псалом, это псалом Моисея, один из самых старых псалмов. Книга псалмов писалась где-то, наверное, около 1000 лет, и потом еще собирались псалмы. Некоторые собрались части псалмов Давидов, Соломоном, потом позже царем Езекии, сыном его Иосии, потом еще позже, когда народ Божий возвратился из пленения, и восстановление пришло через Неемию. И в это время еще добавились песни хвалы, поклонения, радости перед Богом и побед, которые Бог даровал Божьему народу. И мы видим, что один из самых старых псалмов – это псалом Моисея, человека Божия, 89-й псалом. Мы, наверное, помним все эту фразу: дней лет наших 70 лет, а при большей крепости 80 лет. И лучшая пора, их труд и болезнь, ибо проходит быстро, и мы летим. Да, вот, научи нас так исчислять, вот это, может быть, помните, да, исчислять дни наши, чтобы приобрести нам сердце мудрое. И один псалом здесь Моисея мы находим. Мы также находим псалмы Соломона, два псалма, это 126-й псалом и 71-й псалом. 126-й, помните, если Господь не созиждет дома, напрасно трудится строящий его. Если Господь не охранит города, напрасно бодрствует страж. Вы можете работать долго, можете просиживать долго, вы можете прикладывать все усилия, а тому, кому Бог дает сон, тот будет спать спокойно и будет успешен. И там сказано, у нас сегодня будет посвящение детей, что дети – это награда от Господа. Награда от Господа. Это награда от Бога. Это наследие от Господа. Мы говорим: о, это наше наследие. Нет, это наследие от Господа. Да, мы принимали какое-то участие, как родители, но наследие дается от Господа. Дети даются Богом. И это очень важно. И этот псалом Соломона. Соломон, как никто другой, испытал горечь утрат в своем доме, горечь нечестия и беззакония. Мать его учила, как создавать семью. Мать ему говорила, что нужно тебе найти одну и с ней прожить всю жизнь. А он пошел методом проб, а вот лучше будет, еще лучше, еще лучше. И в конце жизни мы видим, что он погибает в нечестии. Он уходит из жизни. Он уходит из жизни в нечестии и беззаконии. Сердце его совратилось к идолам, к безбожию, потому что он не избрал Божий путь, не избрал Божьи ценности. Имея такую власть, имея такие богатства, у него не было счастья и блаженства в доме. Поэтому он говорит: если Господь не созиждет дома, напрасно. Вы думаете, что вы влюбились, напрасно. Вы тратите деньги, напрасно. Вы делаете что-то, это все будет напрасно. Это напрасно. Господь созидает, а у Господа есть свои правила. У Бога есть свой путь. Мы также находим псалмы Емана, мудреца, музыканта, Ефана, тоже один псалом, возможно, он был из колена Левина, и он написал 88-й псалом. Остальные 48 псалмов мы не знаем авторов, наверняка, и думаем, что Ездра был одним из тех, кто написал некоторые псалмы. И особенно в последнее время восстановление храма, когда было восстановление Божьего народа. Но мы видим много авторов. Также псалмы, может быть, чуть-чуть еще, чуть-чуть, они подразделяются на 5 частей. как пятикнижие Моисея. С первого по сороковой псалом мы находим такое подразделение, которое заканчивается там «Аминь, аминь», последний стих сорокового псалма. И подобно Бытии, вот первые 40 псалмов, большинство из них, кроме первого, еще, может быть, нескольких, это принадлежат перу Давида. И эти псалмы говорят о величии Божьего творения. Они говорят о грехе и искуплении. Это что-то схожее, сродни книге Бытия. 41 и 71 псалом, они собраны во время Езекии, и когда было падение и искупление Израиля. И это сродни исходу, когда народ Божий выходит из Египта. 72-й, 88-й псалом. Наверное, мужи Езекии собрали тоже псалмы Асафа. Находим здесь несколько псалом Давида. И здесь говорится о святости храма, о Божьем присутствии, Божьем народе. То же самое, что говорит книга Левит. 89-й, 105-й псалмы. Они собраны намного позже. Есть схожесть. Это было время Ездры и Неемии. И есть схожесть с восстановлением. И мы видим духовное падение народа и восстановление. Как Бог правит над народами, как Бог восстанавливает, как Бог совершает великое в народах и в народе своем. И в этом есть схожесть с числами. 106-й, 150-й псалом – это достаточное Слово Божьего. 118-й псалом. И много псалмов хвалы имени Бога, превозношение имени Господа. Что-то схоже с Старозаконием. Мы находим, что в псалмах мы находим учительные псалмы, которые учат нас. Тот же 36-й псалом. Как поступать, как не поступать. Царские псалмы, псалмы отмщения, псалмы благодарности, псалмы странников. Мы находим разные жанры, литературные подходы в псалмах. Но все эти псалмы, они написаны для того, чтобы воодушевить нас, чтобы мы любили Бога искренне, чтобы был огонь в наших сердцах, чтобы в наших душах была радость, чтобы в присутствии Божьем то ли мы плачем, то ли мы смеемся и радуемся, мы видели, как благ Господь, чтобы в присутствии Божьем мы могли преклонить колени и увидеть Его величие, или мы могли веселиться, ликовать и плясать в присутствии Божьем и говорить, как Бог благ к нам. Он избрал нас, Он выбрал нас, и Он помиловал нас. Кто-нибудь аминь скажет? И сегодня я чуть-чуть, первый псалом, хочу прочитать, и мы немножко времени уделим этому псалму. Мы не знаем, кто является автором этого псалма, но он первый. Он как вступление. Он показывает, как нужно читать псалмы. Он дает направление для всей книги псалмов. Он, знаете, вот захватывает, и он показывает два пути. Я верю, что вы уже избрали путь. И ваш путь – это путь праведных, путь блаженства. Ваш путь праведности, ваш путь блаженства. Но на самом деле этот псалом показывает, что есть два пути. Путь праведных и путь нечестивых. Путь вечной жизни – и путь вечного наказания и вечной погибели. Этот псалом предваряет вас и говорит, что очень важно, на каком пути вы стоите, какой путь вы выбрали, с каким отношением сердца вам стоит погружаться в книгу псалмов. Куда вы идете? Каково ваше предназначение? Начиная с первого стиха. «Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых, и не стоит на пути грешных, и не сидит в собрании развратителей». Блажен, скажите, блажен, блажен. Не просто благословлен, не просто счастливый. Благословение очень часто имеет место с временным чем-то. Счастье, оно временно, временная категория. Блаженство – это вечная категория. Это что-то, что приходит от Бога. Это что-то нельзя, что нельзя заработать или купить, или приобрести. Блаженство приходит с небес. Блаженство – это когда ты на земле, живя здесь, можешь ощущать атмосферу неба в своей душе, в своей семье, в своей жизни. Блажен человек. Второе, на что хочу обратить внимание. Не ходит, не стоит и не сидит. Кому нужен такой муж, сестры, да, вот? Не ходит, да, вот. Как послушаешь, думаешь, Боже ж мой, а что же он может делать? Но я хочу, чтобы вы увидели, здесь Давид показывает деградацию путей грешника. Как деградирует человек, если он становится на путь грешных? Вначале как? Мы захаживаем. Ой, я святой, но там же ж плохо. Да я просто зайду, посмотрю. Да вот я просто поинтересуюсь. Да я зайду на какую страничку. Ну что ж там поделаешь? Мы захаживаем поначалу. А через какое-то время мы уже стоим. Да я же стою, я же все нормально. Я твердо, я в Боге, я не сломаюсь. Но ты на пути грешных уже стоишь. Это опасно. Третье, мы уже восседаем, и уже нас не сдвинуть. Если по милости Божией, по ходатайству избранных, кто-то уже сможет нас потом поднять и вырвать, то это будет величайшим чудом. Вот почему опасны пути грешных. Вот почему опасно находиться на путях грешных. Вот почему опасно не просто стать сразу туда, а даже разумом своим там находиться. Огромнейшая опасность. Но я вижу, вам может быть не так понятно. Помните Лота, племянник Авраама. Вышли вместе в обетованную землю. И потом он видит Содом и Гоморра, такие грешные, но ничего. Ничего страшного. Я шатер свой поставлю рядышком с городом. Я вот рядом. Я не там. И потом он поставил шатер. Надо продукты, он раз зашел в Содом и Гоморру. Надо что-то купить, одежду. Раз туда зашел, еще раз. И в конечном счете он там уже остается. А потом уже вечеринка интересная, а потом концерт очень хороший. Уже постоял, посмотрел, ой, как хорошо, ой, величественно, ой, как красиво. А третий шаг, он уже восседает там. Когда приходят ангелы Божьи, то у Лота, простите, Лота, да, там уже у Лота жилье свое. Лот уже живет там. И на самом деле до конца он даже не смог победить себя. Господь говорит, беги на эту гору, он не побежал. Он нашел другое место. Говорит, можно сюда, иди туда. Жена его вышла, но она осталась и остановилась, потому что оглянулась и была соляным столбом. Дочери его жили потом в проклятии. Это то, что произошло с семьей Лота. Вот что происходит, когда мы становимся на путь грешных. На путь грешных. Праведный человек, благочестивый человек, он стоит на пути праведных. Как? Но в законе Господа воля его, и о законе его размышляет он день и ночь. Вот почему мы поем песни. Вот почему мы читаем хотя бы одну главу, чтобы нам быть в законе Божьем. Когда разум наш в законе Божьем, когда мы с утра читаем Библию, когда мы на протяжении дня запоминаем эти стихи, когда мы размышляем о законе Божьем, от закона Божьего, от Слова Божьего, приходит сила в наше сердце, сила в нашу душу, чтобы оставаться на пути праведных, чтобы отвергать искушения и ложь этого мира, чтобы не идти на компромиссы, которые предлагает нам этот мир и дьявол, чтобы быть твердыми в наших убеждениях, чтобы идти за Господом. Неважно, что показывает тебе враг, неважно, что показывает тебе этот мир, неважно, что говорит дьявол, у тебя есть убеждение в сердце, неважно, что делают все остальные, у тебя есть сердце убеждения. И будет он, как дерево, посаженное при потоках вод, которое приносит плод свой во время свое, и лист которого не вянет, и во всем, что он не делает, успеет. Давайте мы встанем, вот, и мы провозглашать будем этот стих. Давайте все вместе будем говорить в том зале, в этом зале. Давайте скажем, и буду я, как дерево, посаженное при потоках вод, которое приносит плод свой во время свое, лист которого не вянет, и во всем, что я не буду делать, успею. И буду я, как дерево, посаженное при потоках вод, которое приносит плод свой во время свое, лист которого не вянет, и во всем, что я не делаю, успею. Аминь. Присаживайтесь. Я иногда цитирую этот стих. Когда куда-то не успеваю, я говорю, все, что я не делаю, я успею. Я успею. Однажды мы летели, у нас была пересадка, и таможню очень долго проходили, и моя жена цитирует этот стих. Говорит, да я молюсь, что мы все успеем. Я говорю, ну смотри, уже мы не прошли таможню, уже вылет самолет, уже все. Не знаю. К стыду моему, мы пришли к следующему самолету, еще ждали 15 минут. Его задержали. Да, вот. Она молилась, и Бог ответил нам обоим. Да, вот. Я не говорю, что нужно манипулировать всегда Словом Божьим, но когда мы говорим, что праведник все успеет, это в нашей жизни будет, это будет ценностью нашей жизни. Чем старше вы становитесь, мы уже не можем бежать, как молодые бегают. Мы не все уже понимаем в компьютерных программах. Но нам надо добежать свое поприще. Как мы можем добежать? Праведник все успеет. Почему? Потому что он уповает на Бога. Сила его в Господе. Сегодня утром я остановился, еще где-то около 8 часов было, возле заправочки. Одна женщина, она села в машину. Я говорю, как вы чувствуете, пастор? Надо двигаться, надо ходить. Если Бог мне помог до 80, говорит, я, Боже ж ты мой, думаю, Боже ж ты мой. Она наполнена силой, дерзновением. Она идет в Дом Божий, ей 80. И она идет, чтобы прославить Господа, чтобы Его возвеличить. У нее в душе радость, благодарение и хвала Богу. Почему? Потому что она все успеет. Потому что Бог ей все усмотрит. Потому что благословение Божье, оно обогащает. Печали собой не приносит. Следующий стих. Не так нечестивые. Скажите, не так нечестивые. Ой, как часто мы говорим, так, вот так, у них то, у них это. Ой, так, да, им повезло, у них хорошо. Да не так у них. Даже если у них денег больше, даже если у них власти больше, у них не так, у них нет того мира, у них нет того блаженства. Псалом говорит, не так нечестивый, скажи, не так. Ой, дьявол нас иногда обманывает. Ой, не так нечестивый, не так. Ой, у них все так, нет, не так. У них все не так. Скажи аминь. Аминь. У них все не так, так Библия говорит. Не так нечестивые, но они как прах, возметаемый ветром. Что это значит? Прах вот раз и улетел. Мякина. Я не знаю, когда-нибудь вы видели, когда молотит пшеницу. Мякина улетает от ветра. Вначале она так важна, такая помпезная, такая хорошая, чтобы выросло зерно, чтобы плод был. А потом ее отметают, провеивают. Она никому не нужна. Господь-то говорит, не так нечестивые, но они как прах, возметаемый ветром. Потому не устоят нечестивые на суде. Ну, это понятно, да, если предстанут перед Богом, нечестивый ни один не устоит. Но тут еще одно заявление. и грешники в собрании праведных. Грешники в собрании праведных. Вот это истина, глубочайшая истина. Мы иногда думаем, о, человек отошел от церкви. Спрашиваем, ну почему? Ну меня недолюбили, меня не исцелили, мне не помогли, меня не было... Да, там нет любви, еще чего-то. На самом деле, единственное, что уводит из общения с праведными, это грех. Единственное. Да, годик, два, три можете лицемерить, можете пытаться показать, что вы такой верующий, может быть, вы пришли из-за кого-то, из-за чего-то. Но если вы не примете праведность от Христа в свое сердце, вы не устоите. Не устоите. Не обманывайтесь. Вот почему Бог говорит, что когда выходишь замуж, выходи за того, кто в Господе. Почему? Потому что два разных пути. Один путь погибели, один путь жизни. Вот почему Бог говорит, обращает на это внимание. Если станешь на путь грешных, это путь погибели. Это путь погибели. И тебе придется что-то с этим делать. У тебя одно направление, у него другое совершенно направление. Совершенно другое направление. Это очень важно. Не устоят грешные люди в собрании праведных. В один момент произойдет разрыв. В один момент рванет грех изнутри. И ты не устоишь в присутствии Божьем, какой бы ты сильный ни был. Помню одного человека. Он мне поделился тем, что происходило. Это было чуть раньше, моей молодости. Я встретился с ним. Я помнил, что он начал приходить в церковь, в общину. И он мне поведал историю. Он работал, занимал определенную должность. И ему сказали внедриться в общину. Евангельскую общину. И там делать все, что делает, и потихонечку докладывать, рассказывать, что там, как там и так далее. И он это сделал. Молился, как ему говорили молиться. Читать, как ему говорили читал. Крещение пошел принимать. А потом через какое-то время исчез. И через годы я разговариваю с ним, спрашиваю, что произошло. Он говорит, я не просто исчез из церкви, я вообще с работы той ушел, говорит, с той должности. А чего? Когда я начал приходить в общину, когда я начал приходить на служение, присутствие Божие начинало меня касаться. Но грех в моем сердце, он мне мешал. И через какое-то время я почувствовал, что если я так буду продолжать дальше, я попаду в психбольницу. Я разделяюсь как личность. Вот это страшное происходит со мною. И поэтому я ушел, я не смог. Праведники, праведники, давайте помнить об этом, что есть атмосфера Божья, Божьей благодати, когда мы собираемся вместе. И если что-то нечистое, грешное, через какое-то время оно скроется. Да, некоторые грехи, они бывают тайные какое-то время. Но через время... они откроются. Потому не устоят нечестивые на суде и грешники в собрании праведных. И последний стих, мне он так нравится. Ибо знает Господь путь праведных. Бог знает ваш путь. Бог знает ваш путь. Ой, нам хочется, чтобы люди узнали зачастую. Ну, вам-то не хочется, вы такие святые. Я вижу, такие святые сегодня утром. Да, вот. Но иногда ж хочется, бывает вас... такой вот, пусть узнает, что я сделал, что я пожертвовал, сколько я помог. Ой, если бы они знали, сколько я молилась. Ой-ой-ой. Бог знает. Бог видит. Бог знает путь праведных. Даже если вас не заметили, если вас не почтили, если вас не оценили, Бог знает путь праведных. Бог знает путь праведных. Для чего Он знает? Чтобы нам помогать, чтобы нас утешать, чтобы нас поддержать, чтобы нам отвечать. Он знает наш путь, знает наши трудности, знает наши переживания, знает наши боли, знает наши успехи, достижения. Он знает. А путь нечестивых погибнет. Вот такое слово. Не просто исчезнет, погибнет. Скажите, погибнет. Путь нечестивых погибнет. Два пути. Два пути. Путь праведных и путь нечестивых. Давайте мы поднимемся. Группа прославления, поднимитесь. Конечно, я понимаю, что большинство из вас уже стоят на пути праведных. Но, может быть, сегодня, слушая Слово Божье, вы понимаете, что иногда вам приходила или закрадывалась мысль такая в сердце. Но там им лучше в миру. Некоторые приходят к Богу, и они говорят: «Бог, почему ты так поздно меня призвал? Почему так поздно? Почему в 50, в 60? Почему не в 18?» Для вас есть стих из первого псалма. «Все успеете». Вы слышите? Вы все успеете. Все успеете. Абсолютно все успеете. А некоторые наоборот. Они говорят: «Бог, ну еще бы годика 3-4, еще больше бы наворовал, накрал бы, заработался, и потом бы, сидя, служил бы Богу, да, вот. Все было спокойно бы, ничего не надо делать, трудиться не надо». Если вам такая мысль закралась, и вы думаете: «Ой, им лучше, и можно же обмануть им, а мне так уже нельзя, я в церковь пришел». Путь нечестивых погибнет. Грешники не устоят в собрании праведных. Просто, если приходили такие мысли и закрадывались такие мысли: «О, я бы больше заработал, я бы большего достиг». Нет, это обман. Путь нечестивых – это путь к погибели, путь к разрушению, путь к проклятию. Путь праведных – это путь блаженства, путь благословения. Там, где вы стоите, просто положите руку на сердце, скажите: «Дух Святой, ты знаешь мои мысли, переживания, ты знаешь мое отношение к пути праведных и к пути нечестивых. Если у меня есть какие-то еще сомнения или закрадывается какое-то неверие, прости меня. Я хочу благодарить Тебя за путь блаженства, путь праведных, путь, где Слово Твое научает меня и укрепляет меня, где высвобождается Твоя защита, Твой покой и Твоя любовь. Благодарю Тебя за то, что Ты поставил меня однажды на путь праведный. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Вторая молитва. А может быть, вы все еще перед выбором. Может быть, вы по каким-то причинам приходите сюда из-за вашего мужа, или из-за вашей жены, или из-за ваших детей, или из-за ваших друзей, и ходите какое-то время. Но вы не открыли сердце свое, чтобы стать на путь праведных. Своей силой не получится. Устоять на пути праведных и пойти путем праведных не получится. Вам нужен сам Господь. Вам необходимо, чтобы Он пришел в вашу жизнь, стал частью вашей жизни и повел вас путем праведных. И Он готов прийти в вашу жизнь, Святым Духом. Поэтому там, где вы стоите, скажите: «Дорогой Господь, прости мои грехи. Иисус, я благодарю за то, что Ты пострадал, пролил кровь, Ты умер, и Ты воскрес. Ты живой. Слава Тебе и хвала Тебе. Будь моим Господом и Спасителем, и поведи меня путем праведных, путем прямым, путем святым и чистым. Благодарю Тебя, Отец Небесный, в во имя Сына Твоего Иисуса Христа. Аминь.